What will be defending us against this evil?
Путинское условие мира – это убрать Зеленского. Трамп, по всей вероятности, в этом вопросе пойдет навстречу Путину. Для Зеленского сейчас лучше всего от власти уйти. Мы получаем серию политических убийств вместо того, чтобы устроить серию политических судов. Это одна огромная разборка. Полная криминализация России в ближайшее время дойдет до апогея. Надо в России прекратить два главных культа. Мачистский культ бандита.
Не знаю, какие-то люди.
И культ тюрьмы и армии.
Стигмобой.
Вот им реально пофигу. И патриотические классные часы без воевания мира. Не то, чтобы я хотел Россию будущего видеть такой. Россия будущего будет такой.
17 часов в Москве, среда, как всегда в это время, программа «Навигатор». Меня зовут Ренат Дольдельдеев, с нами Дмитрий Львович Быков. Невероятно рад приветствовать.
Здравствуйте, Ренат. Здравствуйте, друзья.
Хочу начать с Дональда Трампа. Привычное уже начало, на самом деле, для наших с вами бесед. Тут он все-таки дал старт торговым войнам, и часть этих торговых войн, как с Мексикой и Канадой, закончились примерно в первый день. Но вот очевидно, что с Китаем так просто не выйдет. Мы ждали, в том числе, я точно ждал, да, каких-то от Трампа первых шагов внешнеполитических все-таки в отношении Украины и России. Но то, что мы видим, каким-то образом подтверждает, видимо, второстепенность решения вопросов войны для Трампа. А так это или нет? И действительно ли он показал тем самым неважность, что ли, российско-украинского фронта для Белого дома?
Ну, не думаю. Тут же, понимаете, все упирается в вопрос, где у Трампа действия, а где дымовая завеса. И, грубо говоря, где кончается дымовая завеса. Потому что, что касается торговой войны с Канадой, она продолжалась один день. После этого 30% пошлина обещанная и на 30 дней была заморожена. Думаю, заморозится и дальше. И думаю, что и с остальными соседями, в частности, с Мексикой, как-то он договорится. Сейчас пока, значит, идет знаменитая сделка с Сальвадором, который вроде бы как пошел на беспрецедентную меру. Я до сих пор не знаю, то шутка это, дымовая завеса, нет, что он возьмет к себе всех нелегальных мигрантов и всех американских заключенных. Там, по-моему, в Сальвадор по его размерам не влезут даже только нелегальные мигранты, не говоря уже про заключенных, но если это получится, то это будет, конечно, со стороны Америки гениальным прорывом. Там же они давно уже вынесли за пределы страны все вредные производства. Если считать токсичным вредным производством еще и зэков, то это вообще что-то новое принципиально. Просто как у меня в новой повести «Земля» расшвыряла по окрестным планетам все разные слои населения, и в результате на Земле воцарился мир. Всего-то и оказалось достаточно разъехаться. Мне очень нравится эта перспектива без дураков. И если они вместо того, чтобы выдавать нелегальных мигрантов на место потенциальной посадки, выйдут их Сальвадору, то Сальвадор, глядишь, превратится очень быстро в главный интеллектуальный центр мира. А в принципе, насчет Украины, я думаю, здесь, безусловно, в одном прав Владимир Пастухов, хотя он во многом обычно прав, что все упирается сейчас в фигуру Зеленского. Значит, сделка, дил, действительно, в ближайшее время в мире, как пишут многие блогеры, станет ругательным словом, в каком-то смысле я даже прочел в одном блоге синонимом «зиги». И, конечно, у Трампа сделочный подход ко всему, скорее всего, не пройдет. Но особенно понятно, да, что уже сейчас путинское условие мира – это убрать Зеленского.
Если Зеленский говорит, что с ним можно вести переговоры, ну, дает понять, с ним можно вести переговоры, на ваш взгляд?
Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он не имеет права ничего подписывать. Но если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут с ним эти переговоры вести, пожалуйста.
Потому что для него, ну как бы, денацификация будет заключаться в том, чтобы поставить в Украине марионеточное правительство. Поставить там марионеточное правительство на данный момент невозможно. Это совершенно очевидно. Но легко себе представить, что Зеленский не пойдет на выборы, будет переизбран, скорее всего, пойдет большая кампания по разоблачению коррупции в его окружении, о том, что такая кампания планируется, давно говорит и Арестович, и многие противники Зеленского. Но также, по всей вероятности, осуществится тот идеальный сценарий, о котором я давно говорю. Зеленский не пойдет на второй срок. Почему это было бы для него хорошо? Потому что он, во-первых, дал бы повод о себе сожалеть и говорить, что при нем было лучше. Во-вторых, у него появляется шанс вернуться через 4 года. А в-третьих, быть на посту президента Украины во время сделки с Россией – это, в общем, расстрельная должность, самоубийственная. И как бы там дальше ни пошло, любой человек, который сейчас на эту сделку пойдет, вынужден будет пойти, в историю Украины войдет как Петен. Хотя, в общем, у Петена, многие это говорили потом, особенно не было вариантов. Да, говорят, да, он предал евреев, зато он спас многих французов. Такой нарратив тоже был. Сегодня идти на компромисс с Россией в глазах Украины, это примерно, знаете, вот, простите опять за литературное сравнение, это позиция Пышки. Если Пышка у Мопассана не отдастся немецкому офицеру, то никого не выпустят и всех убьют. А если отдастся, ее все будут презирать. Понимаете, если сегодня человек не пойдет на мир с Россией, все будут его стыдить, говорить, что это кровопролитие, что он убивает Украину об стену и так далее. А если пойдет, то после него все будут предательства, были варианты, мы готовы были сопротивляться. То есть для Зеленского, как мне кажется, для сохранения его лица сейчас лучше всего от власти уйти, потому что во власти сегодня нужно сделать вещи взаимоисключающие. Продолжать войну и закончить войну одновременно это невозможно. Трамп, по всей вероятности, в этом вопросе пойдет навстречу Путину. Насчет остальных его действий гадать очень трудно, потому что я как раз склонен думать, что торговые войны это отвлечение внимания всегда от политической проблематики. А политическая проблематика у Трампа двоякого вида. И мы с вами оба это понимаем, мне кажется. Одно понятное дело – это прекращение в том или ином виде ближневосточной заварухи, хотя она при нашей с вами жизни вряд ли прекратится.
If they left while the rebuilding was happening,
it would be my hope that we could do something really nice, really good, where they wouldn't want to return. Why would they want to return? The place has been hell.
И прекращение украинской войны, а по крайней мере перевод ее в холодную стадию, в переговорную. Вторая внутриполитическая проблема Трампа – это сведение счетов с оппонентами. И вот здесь он абсолютно серьезен. Здесь он будет упразднять ведомства, которые ему не нравятся. А переориентировать USAID на работу внутри Соединенных Штатов, а не вовне, не на продвижение ценностей американской демократии. Огромное количество федеральных служащих получат предложение уволиться, если согласятся уволиться, получат выходное пособие, если не согласятся, не получат и так далее. То есть внутриполитическая повестка – это отстраивание штатов под себя и сведение счетов с оппонентами внутри страны. Этим он будет заниматься всерьез. А на этом фоне возникает у очень многих вопрос. Но продержится ли такая его политика долей года? И самое главное, столкнется ли она с сопротивлением США, с сопротивлением американского избирателя? Или подавляющее большинство прогнется, закупится попкорном и будет смотреть, что получится. Пока, по моим ощущениям, никто прогибаться не собирается. И Трамп может внутри страны получить такое, что ему очень скоро станет не до Украины. Но я надеюсь, что до этого не дойдет, потому что я здесь все-таки живу.
Вы упомянули разгром USAID, но вот тот факт, что за этой кампанией против этого ведомства стоит, публично стоит Илон Маск, говорит нам о том, что эта фигура будет не просто свадебным генералом в кабинете Трампа.
Да нет, ну, Ренат, то, что он не будет свадебным генералом, это уже понятно, но я, если уж вспоминать рассказ «Свадьба с генералом», кончается ведь тем, что генерал напивается, понимаете, и начинает гулять по буфету, и в результате не позавидуешь молодоженам. А Трамп и Маск Это два персонажа, которые лазят до поры, а которые оба обладают изрядным запасом, даже не скажу нарциссизма, а просто уверенности в своей святости и непогрешимой правоте. А оба не имеют, будем откровенны, не имеют опыта серьезного сопротивления, то есть они ни разу не наталкивались косой своей на камень. И есть такое ощущение, что Трамп и Маск очень скоро начнут друг друга обвинять в неудачах друг друга. Так получится, что, понимаете, все люди, которые сегодня мне говорят, что Маск гений, что я недооцениваю его техническую сообразительность, что он первым вкладывается в самые перспективные отрасли. Он вкладывался когда-то, понимаете, так ведь и в России очень многие ребята, которые сегодня зигуют и зитуют, они подавали надежды. Человек, как правило, только в одной ситуации очень быстро теряет и талант, и самооценку, и начинает деградировать. Это ситуация, когда ему никто не может возразить, когда он не сталкивается ни с каким резистансом, а сопротивлением. Такие персонажи довольно скоро начинают действительно гулять по буфету. То, что Маск и Трамп находятся в связке временном, для меня совершенно очевидно. И как бы, так сказать, Маску не пришлось в ближайшее время отмазываться от очень серьезных коррупционных обвинений. Уже была такая цифра, что 50 миллиардов примерно тратится на продвижение американских ценностей в мире в год. Если все эти деньги будут переведены в распоряжение Маска, это довольно хороший курс, за который стоит попотеть. Но, опять-таки, USAID в огромной степени – это просто создатель имиджа Америки в мире. Великая держава не может ничего добиться одними сделками и улучшением торгового баланса. Великая держава должна себя в мире позиционировать. Если USAID перестанет функционировать, в Америку перестанут ездить талантливые люди со всего мира и знакомиться с американской демократией. Да, в Америку больше не приедет Маргарита Симоньян или человек, подобный Маргарите Симоньян, болезненно честолюбивая девушка из провинции, которая собирается сделать в России бурную карьеру. Да, никто из таких вот карьеристок провинциальных со всего мира в Америку не поедет. Это скорее плюс. Но не поедут в Америку и огромное количество талантливых людей, которые потенциально могли бы составить даже не ее граждан, а ее креатуру во всем мире. Поэтому я не думаю, что с USAID все кончено, и более того, я не думаю, что Трамп сумеет этим адекватно воспользоваться. Помяните мое слово, я боюсь ванговать, но думаю, что в течение ближайшего полугода Трамп также не сможет больше не слышать о Маске, как Иван Грозный в конце 60-х не мог слышать об опричнине.
Последний вопрос про Трампа задам и обещаю больше на сегодня не раздражать американской повесткой. Вообще, насколько я Китай упоминал в первом вопросе, как вам кажется вообще, ну и торговые войны, в рамках торговых войн, вообще, как вам кажется, насколько велика вероятность усиления напряжения между США и Китаем и начала, ну, войны, я имею в виду не войны про бомбы и дроны, а ну, вот такой вот масштабной экономической войны между Вашингтоном и Пекином?
Тут все зависит от того, в какой степени Трамп умеет разговаривать с Китаем. Китай – это трудный переговорщик, трудный партнер. Они действительно вслух очень многого не говорят. Но у них есть восточная азиатская хитрость, есть стратегическое мышление. И вот они-то, в отличие от Трампа, давно переключены на внутренние проблемы. Их завоевание мира интересует исключительно в торговом смысле, в смысле влияния. У них своего USAID нету, и он им не нужен. Поэтому мне кажется, что Трамп понимает более или менее специфику Китая, и хамить ему не будет. Если будет, то, скорее всего, он толкнется на довольно жесткий ответ. Но тут, понимаете, опять-таки, все зависит от того, как будут складываться отношения с Россией. Если у Трампа получится оторвать Россию от Китая и сделать ее скорее своим потенциальным клиентом, это один разговор, я в это не верю. Если не получится, то, конечно, русско-китайский монстр может оказаться для Америки в ближайшее время врагом номер один. Но это все такие спекуляции, понимаете, ведь тут же мы все так с вами говорим, как будто у этого человека, у Трампа, есть план, картина мира, четкие прикидки на ближайшие полгода. Во внутренней, в экономической политике они, может быть, и есть. Там предельное сокращение расходов, увольнение всех несогласных. Но миру он совершенно точно ничего предложить не может. Трамп не мыслитель. Он совсем не философ. Он, сколько бы там ни говорили, что если ты такой умный, почему ты такой бедный, он, во-первых, конечно, не самый богатый человек в мире был, откровенный, и банкротившийся неоднократно. А во-вторых, он человек с репутацией очень многих сомнительных поступков. Там, если почитать книги подробные его биографии, там клейма оставить негде. Это не интеллектуал, это не гений. Он не собирается предложить миру никакую глобальную сделку по переходу будущего. Картины будущего у него нет. Я не знаю, есть ли она у Маска. Есть шанс, что есть. Такая немного футурологическая, немного фантастическая. Но у Трампа ее нет совершенно точно. Вы понимаете, главная беда мира, что этого 78-летнего человека мир очень сильно переоценивает. Ну, потому что от него действительно многое зависит. И прав Проханов, прав Проханов, который говорил, что как только ягодицы, я помню, он дословно написал, как только ягодицы Медведева коснутся кремлевского трона, через эти ягодицы в него пройдет сила веков. Ну, человек на этом посту обречен на влияние. Влияние большое. Кроме влияния, поверьте, там нет ничего. Если бы кому-то из нас повезло полчаса поговорить с Трампом, вы так следите, наверное, немножко за его лексикой, за публикациями, за этими повторами, за страшным количеством глупостей, которые он говорит. Нам все возражают, вы не слушайте, что он говорит, смотрите, что он делает. Мы смотрим. Это не особенно утешительно. Трампа переоценивать не надо. Зависит все сейчас от того, удастся ли России в том числе безнаказанно и полностью додавить Украину. Видимо, не удастся. Если удастся, нам придется признать, что в мире на ближайшие годы воцарилось безнаказанное зло, и главной задачей каждого должно стать личное сопротивление. И я вот честно вам скажу, Ренат, я не очень понимаю, как люди в России выживают среди ощущения тотального утопления, тотального попадания на дно всех человеческих принципов – сострадания, милосердия, чести. Как можно жить в условиях попрания всего человеческого? Ведь возникает же ощущение, что это навсегда, понимаете, что это утонуло. А хорошо, в Штатах есть чувство, что закон по-прежнему писан, солидарность внутренняя по-прежнему существует. И Америка так провалиться не может, потому что у нее есть за что удержаться пока, понимаете? Есть за что удержаться. Есть некоторые прокламированные, а некоторые, по крайней мере, подкрепленные действием ценности. Как можно жить в России сегодня, видя, что ни одной ценности не осталось, все можно гуляя рванина, вот этому я сочувствую бесконечно. Кажется уже, что это, ну, прямо скажем, в России ведь никогда особо хорошо с этими внутренними ценностями не обстояло. И детей сажали вот сейчас... Такие дела, напечатали историю девочки 14-летней, которую держат в тюрьме, затягивают следствие, над ней измываются сокамерницы, она сошла с ума, попала в психушку. Это происходит в России сегодня. В России сегодня происходит убийство, травли. Вот ситуация, где в Калининграде, значит, мальчика в болоте нашли убитого. Все говорят, что это отчим, все требуют самосуд над отчимом, доказательства никакие тоже не собраны. Что происходит на уровне семейных ценностей, на уровне любого отделения милиции в стране, на уровне любой семьи, на уровне любой школы. Это производит впечатление тотального отсутствия каких-то ценностей вообще. Да правду сказать, ну давайте будем откровенны, их и в 30-е годы 20 века особо не было, их и в 10-е годы 20 века особенно не было. Поэтому главное ощущение России, мне кажется, сегодня, это ощущение заслуженного бесповоротного провала в ад. На этом фоне надежды на Трампа нет решительно никакой.
Знаете, меня еще поражает тот стон, который стоит в России по безвременно покинувшему нас мафиози. Я про устранение в понедельник в Москве такого ДНРского бандита Саркисяна, которого убили в элитном жилом комплексе. И вот я когда думаю про случившееся, а патриотические телеграм-каналы, они реально скорбят. Ну вот очевидно же такой тетушка, ОПГшник, ну прям стопроцентный бандос, убийца, и все про него очень понятно. И ужасную вещь скажу, но для меня это совершенно легитимная цель. И вы знаете, каждый раз, когда я вот такие новости читаю, то я вспоминаю фильм Спилберга «Мюнхен» про операцию возмездия израильского и ловлю себя на той же самой мысли. Да-да-да. И ровно та же мысль меня посещает, которая посещала, и эмоция, которая посещала меня во время просмотра этого фильма. Так круто же, что устранили. И мне вообще не стыдно за эту мысль, за эту радость на тему того, что зло наказано. Классно, что зло наказано?
Понимаете, с одной стороны, этот человек сам по себе не может вызывать, конечно, никакого сочувствия, создать батальон «Арбат», заканчиваем названием «Арбат», обитатель, кстати говоря, «Алых парусов», человек явно не бедный, принадлежащий к российской финансовой элите. Ну, конечно, его гибель не вызывает особого сострадания. А с другой стороны, понимаете, я даже не буду говорить, что у мертвого нет уже возможности перековаться, передумать, а у живого такая возможность есть, это все понятно. Тут о другом речь. Речь о том, что, мы получаем, вот это самое страшное, вероятно, мы получаем серию политических убийств вместо того, чтобы устроить серию политических судов. У нас уже есть сегодня в России огромное количество людей, с которыми никак иначе расправиться нельзя. То есть невозможен легитимный способ их устранения. И это, конечно, ужасно. Потому что страна, которая превращается в арену непрерывного теракта, это страна, в которой происходит новое падение нравов. Помните, Путин долгое время, значит, спихивал все на проклятые 90-е. То, что он построил сегодня, гораздо хуже проклятых 90-х, потому что теперь по буфету гуляют уже люди, вернувшиеся из СВО, или, как называл это Пастернак, происходит буйство с мандатом на буйство. То есть им разрешено, они теперь национальная элита, создатели батальонов и криминальный элемент. И их нельзя судить, на них нельзя подать в суд, с ними нельзя разобраться по закону, с ними можно только вот так разбираться. А это для страны, в общем, понимаете, узаконить суд Линча, это чудовищно. Я понимаю, что с судов Линча начались, в принципе, независимые суды в Америке, но это был чрезвычайно травматичный и болезненный период истории, период самосуда. И, кстати говоря, о самосудии очень многие сегодня заговаривают. Надежда в Бозе, а силы в руце, цитирует Гетмана Мазепу. И, в общем, если человек сегодня не возьмет в руки свою судьбу, скорее всего, его сожрут просто. У меня возникает ужасное ощущение, что вот это рассказанное вами сейчас, напомнившее нам о себе участь Саркисяна, это прообраз того, что будет в России твориться в ближайший год, и будет твориться неизбежно, если эта война не остановится, потому что война всегда возвращается на бумерангом на сторону тех, кто ее начал. А вот это, пожалуй, самое печальное, что в России сегодня не осталось ни одного инструмента для наведения порядка, кроме, условно говоря, подрыва. И это чудовищно. Я, кстати говоря, не знаю, и вы не знаете, и никто не знает. Гибель Саркисяна – это месть Украины, он же там был внесен во все базы, или это внутренние разборки. Ужас весь в том, что, назовем уж вещи своими именами, вся эта война, включая происходящие в абсолютно серых зонах ДНР, ЛНР, а вот в этих приграничных территориях, это одна огромная разборка без каких-либо идейных мотивов. Это попытка Украины соскочить с русской карусели, но при этом это не идейная, не военная кампания. Это все вместе по стилю. Это одно чудовищное, грандиозное отжатие собственности. У России не осталось никаких принципов и правил. Ее патриотизм, это я об этом писал еще в 90-е годы, это блатной кодекс и ничто иное. Не зря блатные являются главными патриотами. А можно разобраться, понимаете, с фашизмом. Можно что-то противопоставить нацизму, какие-то идейные вещи. Но в блатной разборке вы ничего противопоставить не можете, потому что это люди, у которых один принцип, и мы с вами знаем этот принцип, умри ты сегодня, а я завтра. У меня есть ощущение, что криминализация России, начавшаяся в 70-е годы и немедленно отразившаяся в искусстве, полная криминализация России в ближайшее время станет очевидно, она не просто дойдет до апогея, она станет очевидна миру. А вот может ли плохой, неплохой бизнесмен Трамп заключить сделку с абсолютным сходником, вот это, на мой взгляд, не факт. И самое страшное, вот это самое страшное, я не помню в истории ни одного тотально криминального государства. Даже Америка в 30-е все-таки не являла собой вотчину Аль Капоне. А сегодня Россия – это Аль Капоне, причем лишенный даже тех правил, которые были у него. Как можно с таким государством подписывать какие-то договоры, я, честно говоря, не представляю вовсе.
Ведь правда удивительно, экономический блок в России делает вид, что он такой либеральный, продвинутый и классный, но те новости, которые последние дни приходят и касаются российского бизнеса, они же подтверждают как раз тезис о том, что российская власть это абсолютно власть блатная, я имею в виду, например, то, как радостно Кремль отжимает сейчас аэропорт Домодедово у частных собственников, просто берет и отжимает абсолютно по канонам, там, не знаю, солнцевских братков, отжимает потому что может. Кремль это что же ОПГ, да, то есть условно Саркисян, он настолько близок к режиму,
нет,
что...
Вот здесь вы абсолютно правы. То, что это с самого начала было АПГ озера, это, в общем, никак особенно не вызывало сомнений. Тут вопрос в ином. Понимаете, а когда, собственно, в России было иначе? Когда во главе России стоял пахан по имени Сталин, которого теперь чтут, значит, на юбилее МГУ на сцене, это был человек, который прославился в партии опытом очень удачных эксов. И помнили его на Кавказе, знали, об этом нам подробно рассказал Искандер в «Пирах Валтасара», помнили его как очень удачного вора, удачливого. И у Сталина вообще была абсолютно блатная этика, потому что ведь в блатной этике единственным критерием правоты является количество. Сил, денег, сторонников. А сколько батальонов у Папы Римского? С моими батальонами раб мой Иосиф столкнется там. А столкнется ли это еще, так сказать, не всякий в это и верит. Поэтому, да, у России никогда не было, к сожалению, даже во времена монархии, правового сознания, правовой философии и вот такого восприятия себя, что что-то нельзя. Тут дело даже не в отжиме, что могу, что хочу. Хочу, потому что могу, это понятно. Сейчас, как мне представляется, вот многие говорят, а есть ли вообще Россия, наружу вышла вот эта подспудная, главная, хтоническая, очень глубоко спрятанная мысль России. А хорошо, что именно в этот момент вошел Бэбс, показывая мне всем своим видом, что есть и другая Россия какая-то. Что есть другие люди. Но, тем не менее, Россия всегда ведь была страной, где есть право сильного, где есть чрезвычайно разнузный криминал, и где, вот что самое страшное, понимаете, где закалку революционеров осуществляла каторга, где революционер, не прошедший каторгу, каторжное сознание, каторжное выживание – где он не считался профессионалом. Тюрьма – вот школа выделки революционера. И поэтому, сейчас мы удалим бобза, и поэтому назовем вещи уже своими именами, удалите, забери пса. Я не могу просто при нем это говорить, это слишком радикальная мысль. Поэтому единственный способ после путинской реформы России – это упразднение в ней пенитенциарной системы, которая является не оградой от бандитов, не средством исправления бандитов, а кузница бандитских кадров. Если в России не упразднится тюрьма, Россия не перестанет быть тюрьмой. Понимаете, Дания – тюрьма, говорит Гамлет, и это применительно к России всегда звучало абсолютно саморазвлачительно. Надо в России прекратить два главных культа – мачистский культ бандита, культ преступника, и, разумеется, культ тюрьмы как главной школы жизни, тюрьмы и армии, которые в этом плане очень похожи. Если в России после Путина не будет полностью отменен, распущен так с трамповской решительностью ФСИН, никаких перемен в России мы не дождемся.
А война, она не уничтожает тюрьму, как некое явление в России сегодня? То есть тюрьма же превратилась в такое временное чистилище перед тем, как отправиться на фронт. Вот то, что происходит сегодня, да, с российской пенитенциарной системой, это не крах пенитенциарной системы?
Вот то, что вы говорите, Это как раз констатация самой страшной эволюции. Война не вытеснила тюрьмы. Война и тюрьма объединились. И символом этого объединения была чудовищная фигура Пригожина. Пригожин, Вагнер, ЧВК, все, кому сегодня ставят памятники, герои СВО, которым в школах ставят, значит, мемориальные парты, а до этого они были кошмаром этих школ, одним из исчадий ада для учителей. А объединение войны и тюрьмы вот в полном соответствии с аксиомовским заголовком, второй том московской саги называется «Война и тюрьма», это глубоко символично. Разумеется, Россия объединила тюрьму и войну. Если вы помните, мне, конечно, вот не хочется Высоцкого ругать, потому что Высоцкий на самом деле один из самых порядочных людей в российской истории. Но вот этот культ штрафбата, «Вы лучше лес рубите на гробы, в прорыв идут штрафные батальоны», это отождествление героизма и преступности, может быть, в какой-то момент для России действительно путь к правде лежал только через каторгу, только через криминал, и все порядочные люди сидели, и все приличные, может быть. Но вообще говоря, культ штрафбата – это очень дурной культ, это объединение всего худшего, что есть в армии и в тюрьме. И вот это, понимаете, такое российское представление о себе, как «мы штрафбат Господа», а Господь нас приберег на конец света, чтобы его осуществить нашими руками. Нам хочется верить, что черная наша работа дает вам возможность беспошлинно видеть восход. Беспочвенно видеть, я бы сказал. Давайте вот договоримся, что Россия – это штрафбат Бога, это элитные части криминала. Нам, условно говоря, слияние криминала и элиты, элита ада. Вот хуже этого представления о России я ничего себе представить не могу, и об этом пишет Достоевский в «Записке из мертвого дома». Я везде пишу, что он видел своеобразную кичливость, своеобразную гордость. «Мы народ последний, мы народ страшный, с нами иначе нельзя, и мы иначе не можем». Вот эта каторжная гордость своей каторгой – это и есть картина российского ресентимента и современного российского патриотизма, и это торчит отовсюду, когда будут разбирать, ну, разбирать будут, конечно, не филологи, а психиатры, но когда будут разбирать психиатры основу Z-поэзии, они там все время будут находить эту гордость тем, что мы самые плохие, мы хуже всех, зато мы, условно говоря, умеем летать, такой парафраз Мамонова, зато нам нечего жалеть, зато мы попадем в рай, а вы будете, значит, просто покойниками. Вот это ощущение адской элиты – это, пожалуй, самое дурновкусное, что есть в сегодняшней России.
Хочу поговорить про одно представление, ну, в таком, в театральном смысле, представление о России, патриотическое представление. Дело в том, что вот пока идет наша передача, ровно в эти минуты, зрители собираются в Кремлевский дворец на премьеру так называемой этнооперы «Князь Владимир». Вы про нее слышали, зрители, думаю, тоже. Шаман в главной роли, композитор Игорь Матвиенко, Николай Расторгуев на сцене споет, режиссер Сергей Новиков, куратор культуры ЕЗП. Вообще эти параллели Путин, князь Владимир, они уже не впервые возникают. Памятник можно вспомнить, который князю Владимиру поставили около Кремля, который, конечно же, памятник Путину. А зачем это нужно? Вот такой вопрос задам. Зачем эта опера сегодня нужна в феврале 2025 года?
Ну, примерно для того, чтобы опереться на те же качества в истории. Мы знаем, что князь Владимир изнасиловал Рогнеду. Мы знаем, что князь Владимир довольно своеобразно принимал христианство в Корсуне, довольно своеобразно крестил Русь таким поголовно-насильственным, добровольно-принудительным методом. А я думаю, что образ Владимира Крестителя и образ Владимира Путина, они совмещаются именно по линии легитимного насилия и бессмертного самоуважения. Я не знал князя Владимира, не жил при нем, но актуализируются в истории сейчас именно те его качества, которые воплощает Путин, а именно «могу и потому сделаю». То есть, иными словами, это попытка собрать под свои знамена всю российскую историю, включая крещение. Вот это самое страшное. Понимаете? Я, правда, не думаю, что большинство зрителей этого чудовищного всего отличат Владимира Крестителя от Владимира Красносолнышка, и что Вообще, что в истории России было несколько Владимиров, я думаю, в сознании большинства этих людей теряется. Тут же, понимаете, вот в чем действительно угол. Я не думаю даже, что для многих Мах как физический показатель и Мономах как исторический титул чем-то отличаются. Наверное, его называли Мономахом, потому что он построил ракету, делающую несколько Махов. Тут правда, в один мах уничтожающий мир. Мономах. В один мах всех побивах. Да? Тут же проблема в ином. Проблема в том, что в российской истории, в которой было разное, актуализируется, поднимается на щит только одно. Насилие, бесправие, опять-таки культ силы, который позволил в свое время уничтожить Новгород. Вот мне все чаще вспоминается из Радищева глава о Новгороде, о том, как право сильного впервые в русской истории было утверждено Иоанном Грозным. Вот там сказано, что вот он стоял здесь, наверное, стоял на этом мосту, смотрел на Волхов и думал, что двух властей в стране быть не может. Да, вот это такой культ самовластия и силы. У России были разные варианты, и Россия знала разные периоды, но сегодня поднимаются на щит только самые черные и безнадежные ее эпизоды. Ну, естественно, что, понимаете, как всякий бандит обзаводится респектабельный родословный и старается возвести себя к аристократам, так всякий правитель старается возвести себя к Ною или к Моисею или к местно чтимым святым. Это покупка родословной, это нормальный этап развития тоталитаризма, его становления. А я боюсь другого. Вот русская церковь, которая сегодня все это одобряет, на все это смотрит. Она имеет некоторое отношение, хотя бы историческое, к Господу, к крещению, к каким-то историческим правилам. Она же не может не понимать, что после Путина и вместе с Путиным оно просто исчезнет. Ее придется настолько радикально переучреждать, там же ничего не останется. Вот это самая страшная мысль, потому что попытка обновления русской церкви предпринималась уже и в 20-е годы, и ничего из этого не вышло. Сталин ее восстановил. Попытка обновленчества – это все-таки и патриархия образца 43-го года, ничего тоже не вышло опять. А реформа православия, как оно сейчас утвердилось в России, видимо, невозможно. Видимо, мы столкнемся неизбежно, и очень страшно об этом думать, с новой волной атеизма, ненависти, раскола. И вот это одно из самых страшных последствий. Потому что неужели вы думаете, что хоть кто-то из путинских иерархов после Путина продолжит служить? Да не смешите людей, конечно, нет. И вот это самое страшное. Ну, не самое страшное. Самое страшное – это страдание детей, которых сажают. Но то, что будет происходить в России после Путина – это даже нельзя назвать гражданской войной. Это будет смута идейная и криминальная такого масштаба, по сравнению с которой 1613 год покажется в овчинку.
Хочу еще одну околокультурную тему с вами обсудить. И вопрос я вам сейчас буду задавать как большому специалисту в подростках, как учителю. Мне очень любопытен феномен песни «Сигма Бой». Две девочки, одна из Петербурга, другая из Москвы, 12-13 лет, записали такой, ну, ненавязчивый трек, взлетели, просто стали суперзвездами в Европе и в мире, больше 70 миллионов просмотров, и умудрились не угодить сразу всем. Да, в Европе они, собственно, оказались неугодными представителями русской пропаганды, потому что якобы продвигают путинский нарратив. В России их обвинили в том, что кто... Я так это для себя назвал. А кто вам посмел зарабатывать 70 миллионов просмотров в Ютубе, не спросив разрешения, дорогие 12-13-летние девчонки? Но я вот о чем подумал. На самом деле эти девочки обе, они же ходят в обычные школы. Я проверил. Одна в Петербурге, другая в Москве. И в этих обычных школах они посещают уроки разговора о важном. И несмотря на эти уроки разговоры о важном, они реально записывают прикольную песню, которая становится хитом по всему миру. Значит ли это, что мы можем рассчитывать на то, что уроки разговора о важном не работают и не индоктринируют вот этих вот подростков, а подросткам важнее зарабатывать 70 миллионов просмотров и становиться звездами ТикТока, даже если они из России?
Это подтверждает мою любимую мысль о том, что грядет гениальное поколение. Песенка, конечно, полная фуфлом, И сочинили они вдобавок не сами, там папа одной из девочек имеет отношение к музыкальной индустрии, но и то, как эти девочки держатся в кадре, и то, как они дают комментарии журналистам, и то, как они раскручивают свой пока еще копеечный бренд, это говорит о том, что уже в 13 лет современный российский подросток – взрослый человек. Пришло гениальное поколение, которая послушала монеточку ныне иноагента и в розыске, и решили, что они тоже так могут. И, по крайней мере, одному они у нее научились раскручивать себя и писать, ну, у монеточки очень хорошие стихи, у них этого нет, но раскручивать себя и продвигать свое творчество. Другое дело, что со временем, хотят они того или нет, их творчество обрастет смыслами. Они начнут... Понимаете, ведь когда говоришь, волей-неволей что-то скажешь, а их уже не заткнешь. Вот в чем проблема. Мне очень хочется, чтобы этих девочек не удалось заткнуть, чтобы из них получилось какое-никакое, но новое поколение, не скажу, российской попсы, а российского сетевого творчества. Ну, и то, что они так прекрасно ориентируются в компьютере, в интернете, и то, что они так уверенно набирают лайк. Я послушал, как они рассказывают о своей работе, да, такая техника автоматического письма, чем случайнее, тем вернее, чем больше глупостей придет в голову, тем лучше это получится. Эти девочки внушают мне скорее надежду. Понимаете, не то, чтобы я хотел Россию будущего видеть такой, но Россия будущего будет такой. Им, вот им реально пофигу, и патриотические вот эти упомянутые вами классные часы, и образ грозного будущего, и завоевание мира, они завоевывают мир вот так. Конечно, это в каком-то смысле флора, описанная Стругацкими. Конечно, это никак не идейные бойцы, а скорее картина разложения. Но, знаете, лучше видеть такое разложение, бодрое такое, я бы сказал, интенсивное, чем созидание вот этого страшного трупного культа, который мы сегодня в России видим. Поэтому девочки молодцы. И я абсолютно уверен, если их сейчас не остановят, их следующие записи будут носить уже откровенно протестный характер.
Последний вопрос задам, не могу его не задать. Дело в том, что предыдущий выпуск оказался во многом пророческим. Как мы и предсказывали неделю назад, Мединский таки возглавит Союз писателей. Мы об этом с вами поговорим во вторник. Мы не ошиблись, информация об этом официально поступила только на выходных. Рад не растерять дух предсказаний.
А понимаете, Мединский, он такой интересный человек, он такой жук-могильщик. Да, он действительно приходит похоронить падаль. И как бы, ну, воздвигнуть над ней собственный пьедестал. Я верю в Владимира Ростиславича, я верю, что при нем Союз писателей России окончательно скомпрометирует идею Союза писателей. И самое главное, понимаете, вот то, что я говорил, когда его сделали министром культуры. Мединский – это ходячий инфоповод. Он инфоповоды создает всегда. Он не может ничего не делать, он будет что-то делать, об этом будут говорить, ситуация будет обсуждаться. Я счастлив, что распался Аспир. Я в ужасе от того, что некоторые вполне продвинутые, вполне талантливые писатели скорбят по Аспиру, по всем этим липкинским съездам, по всей этой попытке литературу молодую приручить и так далее. Но вот Мединский не обманет, Мединский не подведет. Там, где Мединский становится руководителем Союза писателей, не будет никакого Союза писателей. Как майор-майор за полгода мог развалить преуспевающее дело, а за год процветающее. Значит, Владимир Вячеславович, успеха. Мы с трепетом и восторгом следим за вашей деятельностью.
О чем поговорим с вами Спасибо. Ровно через неделю?
А ровно через неделю у нас с вами будет заявление Зеленского, которое нам очень захочется обсудить. Он попробует рассказать о том, как его подставляют с коррупцией, сколько он реально получил, каков реальный масштаб украинской коррупции, как он с этим связан. Иными словами, говорить мы будем больше о Зеленском, чем о Трампе, и мне это представляется скорее добрым знаком. Кроме того, я... закончу, отошлю издателю повесть и прочту вам из нее один абзац, который, я уверен, вам очень понравится.
Тем интереснее будет наша следующая встреча. До скорого, пока.
Пока.
До скорого и вам. Спасибо, что были с нами последние 45 минут. Меня по-прежнему зовут Ренат Давлетгильдеев. Поставьте лайк этому видео, не забудьте подписаться на канал Ходорковский Лайф и посмотреть другие любопытные проекты нашего канала, которые вы прямо сейчас видите вокруг меня. Там куча всего интересного. Увидимся. Пока.